Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие радиослушатели, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве состоится встреча, посвященная христианской архитектуре. Тема встречи – храмоздательство Восточной Римской империи. Вечер проводит старший научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева, кандидат искусствоведения Кирилл Владимирович Пастернак. Приглашаем всех в эту пятницу, 27 октября в 19 часов, в актовый зал храма Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве. Телефон для справок 8-495-142-54-38. Повторяем, 8-495-142-54-38. Вход свободный, приходите, ждем всех.
Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, слушатели радио «Радонеж». У микрофона протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескудникове. Сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Надеюсь, таковые будут не только по интернету. Я получил уже несколько вопросов, на которые начну отвечать сразу же после вступления. Но, надеюсь, будут и прямые звонки в наш эфир. По телефону 8-495, это код Москвы, 959-5939. 959-5939. Пожалуйста, звоните, с удовольствием отвечу на ваши вопросы и выслушаю, возможно, ваши комментарии к тем темам, которые мы будем поднимать в процессе сегодняшнего эфира. Как я уже сказал, есть несколько вопросов, которые вы уже заранее прислали сюда, на радиостанцию «Радонеж». Это очень хорошая практика. Конечно, с этими вопросами и по этим вопросам уже можно подготовиться, можно по ним выбрать какую-то определенную тему. Но вот я сегодня хотел бы начать вот с чего. Вчера святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл встречался с студентами Московского педагогического университета и коснулся важной очень темы. Тема это о миграционном кризисе, который, ну, в общем, прямо скажем, поглощает Россию. Он коснулся в том числе и этой проблемы, святейший патриарх, и сказал буквально следующее. Я прямо вот зачитаю то, что он говорил по этому поводу. «У нас действительно, — говорил патриарх, — недостаточная рождаемость, и последствия для страны могут быть катастрофическими. Вот и появляются гастарбайтеры, которые вначале выглядят как совсем чужие, иностранцы, не умеют говорить, потом немножко начинают общаться по-русски, потом женятся на русских, прописываются, становятся гражданами. Как будто в этом не должно быть ничего плохого. Но есть один риск. Такого рода люди не становятся нам близки ни по вере, ни по культуре. У них своя вера, своя культура. Образованный и интеллигентный русский человек должен с уважением относиться и к вере, и к культуре других людей. Но если иная вера, иная культура будут так распространяться, что в какой-то момент они сравняются или, не дай бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность. Поэтому, не входя в тонкости миграционной политики, я хотел бы, подчеркивает Святейший Патриарх, еще раз подчеркнуть, что стремление заполучить дешевую рабочую силу в городе Москве не должно привлекать огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, к иной вере, часто не знающих русский язык и не имеющих, простите, уважения к России и ее народу, подчеркнул представитель Русской Православной Церкви. Вот такой, может быть, несколько неожиданный для Святейшего Патриарха поворот, хотя он, конечно, поднимал эту тему и раньше, но сегодня, видимо, имея, конечно, гораздо больше информации, чем мы имеем с вами, он поднял эту тему особенно остро и на встрече с молодежью. Вот что у меня в первую очередь показалось, что мне показалось важным, это то, что он поднял тему рождаемости. Действительно, если экстраполировать те тенденции, которые сейчас есть в области рождаемости, в будущее, то эту ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем, действительно иначе, чем катастрофой, назвать довольно трудно. Население страны снижается, территория, как известно, у нас колоссальная, огромная территория, и для того, чтобы нормально этой территорией управлять, чтобы ее контролировать, чтобы ее защищать, в конце концов, нужно, в общем, довольно большое население. Население значительно больше, чем есть у нас. А оно у нас, как вам всем хорошо известно, сокращается, несмотря на миграцию, несмотря на то, что люди приезжают сюда, получают паспорта. Тем не менее, это не спасает ситуацию. Миллионы людей приезжают сюда, становятся нашими согражданами, но не становятся нам родными и совпадающими с нами по духу, по целям, по устремлениям. Довольно часто к нам попадают люди, которые нам совершенно чужды, и которым, самое главное, чужды мы. Западные страны во многом прошли уже этот путь, и во многих странах, это известно, в странах Запада по преимуществу, в тех странах, которые достаточно зажиточные, богатые, в них образуются целые кварталы, которые называются гетто, которые называются... или Чайнатаун, например, да, или какой-нибудь там итальянский город, Итальян-сити, или еще что-нибудь в этом роде. То есть там этнически достаточно однородное население, и в том случае, если это такие близкие друг к другу народы, как, например, жители Соединенных Штатов Америки или и итальянцы, то тут это еще полбеды. В общем, это люди одной и той же европейской культуры, это люди... которые исповедуют, в общем, в целом, одну религию, то в нашем случае все происходит совершенно по-другому. Люди, которые к нам приезжают, это в основном люди культуры совершенно другой, и этническая принадлежность у них тоже совершенно другая, и они стараются держаться друг друга. Конечно, теория плавильного котла, это американская такая теория, или мультикультурализма, это европейская теория. Сейчас уже видно, что и та, и другая провалились, что мигранты, которые приезжают туда, на Запад, они не ассимилируются, они составляют свои собственные замкнутые достаточно коммуны, общины. И, конечно, для всех этих стран это огромная проблема. При всем том, что многие страны лояльно достаточно относятся к миграции, просто потому, что прекрасно понимают, что дешевой рабочей силы, кроме как импортируя ее, найти собственными ресурсами просто невозможно. Мы попали в такую же ситуацию, но мы должны смотреть и на ту ситуацию, которая, в которой западные страны зашли немного дальше нас. Обладая огромными ресурсами, материальными ресурсами, тем не менее, они не в состоянии выработать принципы миграционной политики. И вот об этом говорит Святейший Патриарх. Мы идем на шаг сзади, в этом смысле у нас есть преимущество. Мы можем посмотреть, каким именно образом все происходит с миграцией на Западе. Ситуация там, как всем вам хорошо известно, наверное, далеко не самая лучшая. Люди тоже не очень понимают, и правители тоже не очень понимают, куда и как далеко заведет их бесконтрольная миграция. Бьют во все колокола, но зачастую порог какой-то уже перейден. Как известно, есть подсчет, экстраполяция той ситуации, которая сейчас есть. И в некоторых странах люди, которые приехали, которые совершенно чужды той культуры, которая характерна для жителей этой страны, составляют уже огромный процент населения. В самом плохом положении находится, например, так неожиданно такая страна, как Швеция, в которой доля мигрантов вот в самом ближайшем будущем перевалит за треть населения. То есть 30% населения уже не шведы, а люди абсолютно чуждой культуры. К чему это приведет Швецию, никто не знает, но в общем, всем кажется, что ни к чему хорошему это не приведет. Как известно, в современной России преступность среди коренного населения значительно снизилась по сравнению с периодом, скажем, 90-х годов, да и даже начала 2000-х годов. Она действительно значительно снизилась, популяция людей, которые населяют наши исправительные учреждения, тоже снизилась. И это внушает определенный оптимизм, но в то же время общая ситуация с преступностью не снижается и во многом за счет как раз мигрантов. При этом они совершают достаточно тяжелые преступления. Это не просто потребление наркотиков, скажем, или торговля ими, это не просто воровство, например, и какие-то другие вот такие антисоциальные поступки. Я уже не говорю о том, что пренебрегают правилами поведения, принятыми в наших русских городах, но это и гораздо более тяжелые преступления, в том числе, кстати говоря, и убийства, и избиения. И статистика, увы, печальна. Увы, печальна, поэтому просто опустить руки и ничего не делать нельзя. Вот об этом как раз и говорит Святейший Патриарх. Но можно просто запретить миграцию, но в том случае, если народ не возьмется за голову, и в том случае, если наши люди не станут увеличиваться в численности, естественно, таким путем, рождая детей, воспитывая их, то ситуация в любом случае, ситуация патовая. Не в том в случае, когда миграция будет продолжаться, ничего хорошего нас впереди не ждет. Не в том случае, если ее запретят, тоже ничего хорошего нас не ждет. Только возврат к традиционным ценностям, на которые, к сожалению, вот прямо скажем, не так уж много и надежды, но вот это именно единственный путь, который в состоянии будет вывести нас на какую-то уже прямую, светлую и обнадеживающую дорогу. Как это сделать, конечно, трудно сказать, но вот Святейший Патриарх наметил какие-то пути, о которых мы еще поговорим, а сейчас у нас первый звонок. Пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос насчет страдания Господа нашего Иисуса Христа. Да что же наш Спаситель мира страдал, если же на 7-м съезде мировых религий, который был в Казахстане, от лица всех православных христиан был подписан документ, который обязует всех православных христиан защищать синагогу через религию. Почему же вот такое предательство народа случилось? Почему?
Потому это, что... Это откуда взяли? Откуда вы взяли? Читали этот документ?
Да, я читал этот документ, поскольку он очень ранил мою совесть как православного христианина.
Где он опубликован, скажите, пожалуйста?
Он опубликован на сайте Патриархии в открытом доступе,
7-й съезд мировых религий. Так, что там говорится?
Вот, и там говорится, что в этой декларации ней 35 пунктов, один из которых... Это документ о человеческом братстве. То есть через один документ они приняли другой документ. И в нем говорится, что во имя единого Бога, какого-то там, во имя Бога, вот, мы должны делать то-то, 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 а также защищать синагогу через религию.
Тут важны детали. Вот зачитайте мне, пожалуйста, по тексту, что там написано.
Читаю вот по тексту, отче, вот с Божьей помощью. Защита культовых мест, синагоги, храма, мечети является обязанностью, соблюдаемой через религию. Вот скажите, пожалуйста, как это возможно, чтобы православный человек через религию, через наше вероисповедание, которое говорит, что вот столб церкви, святитель Иоанн Златоуст говорит, что синагога – это место, где живут бесы. Вот, как это возможно, чтобы я защищал ее религиозные традиции, ее убеждения?
А защита там написана кем?
Защита не написана кем, и не написана через какую религию.
Я на самом деле думаю, что правоохранительными органами. Это нормально абсолютно.
Ну как же, если же правоохранительными, если там написано через религию, соблюдаемое через религию. Почему же так,
отче? Нет, защита чего? Вот еще раз зачитайте.
Защита культовых мест, синагоги, мечети, храма является обязанностью, соблюдаемой через религию. Это как это возможно вообще?
Слушайте, ну тут надо, конечно, читать и контекст, и все остальное, но я все-таки то есть защищаемую через религию — это совершенно непонятное место. Я лично понять это не могу, вот, но я абсолютно уверен.
Я тоже, как православный христианин, не могу, точно.
Да, нет, извините, теперь давайте я уже, послушайте меня уже, да?
Конечно.
Вот. Значит, конечно, вот все те люди, которые настаивают на предательстве с точки сверху патриархии, вот, они, конечно, являются критиками церкви, нам с ними не по пути, да, надо поддерживать и святейшего патриарха, и нашу иерархию обязательно, конечно, в первую очередь те документы, которые подписываются, смотреть по контексту очень внимательно. Я, к сожалению, не читал этого документа. Вот, кто там подписал, я тоже не видел. Святейшего патриарха, насколько я понимаю, там не было. Вот.
Там не было святейшего, но там была комиссия из состава трех епископов. А как мы знаем,
да, возможно, возможно, нужно с этими епископами поговорить и посмотреть, что они делали. Вот. Вы задали вопрос, я пытаюсь на него ответить.
Да.
Вот. Вот. Поэтому я это могу понимать только в единственном смысле. В том смысле, что все те культовые сооружения, я имею в виду, конечно, и синагоги, и мусульманские мечети, и так далее, это же где происходило? В Казахстане?
Да,
так точно. В Казахстане. Вот, там, видимо, присутствовали представители других религий, да?
Да, Папа Римский там был, муфтий главный.
Папа Римский, муфтий там был. Вот. И, конечно, они говорили о том, что надо, в общем, хранить мир какой-то, что не надо одной религии нападать на другую религию, что, несмотря на то, что Иоанн Златоуст называл, и, наверное, правильно называл синагогу местом, где, ну, вы меня поправите, там, да, как тут стат, вы, наверное, лучше знаете, вот, тем не менее, разрушать христианам эти места, в общем, не заповедано, и в Российской империи под руководством нашего царя святого такого, чтобы русские православные люди шли и разрушали мечети, синагоги, такого никогда нигде не было. Более того, они функционировали вполне законно. Вот, я думаю, в этом духе нам надо и продолжать. Вот в том духе, которое освящено именем царя Спасотерпца Николая II. Вот в том духе, в котором это продолжалось тогда в Российской империи, вот так вот нам надо и продолжать, и делать, а не изобретать какие-то свои новые, там, пойдем разрушим синагогу, пойдем мечеть взорвем. Ну, зачем это?
Отченька, конечно же, не спорю, если же это было в контексте бы сказано церковных зданий, без слова, соблюдаемое через религию.
Соблюдаемое через религию, я этого не могу, это я не могу. Это религия какой религии?
Вот у меня вот это был главный вопрос. Какой это такой религии, с которой согласились
все члены? Что соблюдаемое?
Ну вот именно что вот у меня такой вопрос к вам, Отченька, как православному.
Нет, что соблюдаемое? Я не очень понял. Соблюдаемое что?
Ну вот.
Соблюдаемое через религию что?
Защита культовых мест является обязанностью, соблюдаемо через религию. То есть я
правильно, правоохранительные органы должны беречь места, вот эти вот, в том числе и мечети, и синагоги. Конечно, это их просто долг.
Но это, то есть, если же это брать только вот
правоохранительные, мы не можем стоять, и никто этого не делает, не стоит около синагоги и не охраняет ее. Но это абсурд просто. Там стоит полиция. Ее охранять. Вот это ее задача, вот и все.
Но это было ведь сказано про нас верующих.
То нет, есть,
Нет,
про правоохранительный орган. Ну все, на этом мы заканчиваем. В следующий раз позвоните еще раз, что-нибудь интересное спросите. Всего доброго. Так, ну вот такой вот у нас получился диалог. Вот, люди, которые... поднимают очень острые, злободневные вопросы, очень правильно поднимают, да, и, конечно, я не говорю о том, что в каких-то, у меня просто нет под рукой этого текста, к сожалению, приходится со слуха все это слушать, и интерпретацию тоже чужую слушать, вот, в этом смысле, конечно, я должен что сказать, могут ли быть какие-то ошибки в каких-то текстах, которые где-то подписываются, там, на каких-то межрелигиозных совещаниях. Могут ли быть какие-то неточности? Должны ли быть какие-то уточнения по результатам этого? Да, конечно, могут быть и неточности, могут быть и ошибки, могут быть и вещи, которые, совершенно не подумав, люди сделали и подписали. И, конечно, тут есть место для работы, для того, чтобы, так сказать, что-то исправлять. Да, конечно, с кого-то из тех людей, которые приезжают и которые готовят, а такие тексты обычно все-таки не экспромтом появляются, их готовят как-то. Да, вот с таких людей, которые... готовят документы, надо спросить, а что, собственно говоря, имелось в виду, какое-то толкование нужно. Вот для этого, конечно, нужно и радио «Радонеж», и вообще наша церковная православная общественность, потому что некоторые вещи, прям скажем, бывают весьма и весьма соблазнительными. Не надо только бросаться в крайности и называть людей, которые какие-то необдуманные, может быть, даже вещи подписали или неправильные формулировки выбрали, сразу предателями православия. Вот это, мне кажется, недопустимо. И тем более обвинять не конкретных даже людей или функционеров, а прям сразу всю Русскую Православную Церковь, начиная с патриарха и ниже уже. Вот это вот, конечно, вещь, конечно, совершенно недопустимая. Потому что кому церковь не мать, тому Бог, как говорится, и не отец. Надо подходить ко всему этому разумно, исправлять то, что неправильно сделано. И в конце концов, я не говорю про этот конкретный текст, потому что я, повторяю, его не видел. Со слуха довольно трудно воспринимать какие-то вещи. Вот, я высказал свое мнение, каким именно образом тут вот появилась какая-то формулировка, но я, откровенно сказать, не нашел здесь какого-то предательства православия, возможно, какую-то формулировку, которую нужно было бы уточнить. Ну вот как раз это задача для нашей православной общественности, может быть, взять и по этому поводу написать какое-то письмо в те инстанции православные, церковные, которые призваны отвечать вот за такого рода документы. По какой причине? И просим разъяснить, что тут имелось в виду. Я думаю, что все-таки о предательстве православия тут речь, тем более о сознательном предательстве православия, тут речь, конечно, совершенно не идет и не может просто идти. Никому это не нужно, кроме тех людей злонамеренных, которые пытаются развалить церковь изнутри. Но это, к сожалению, тут и справа, и слева бывает ведь, правда. Давайте вернемся к тому вопросу, который мы подняли. Ну, в принципе, мы его уже достаточно разобрали. Патриарх выступал по поводу миграции, по поводу мигрантов. Поэтому мы подняли в самом начале этот вопрос, и... Я вспоминаю сейчас встречу свою с одним интересным человеком. Он по национальности кореец. Я его встретил на встрече корейцев же тоже. Это было, кажется, в посольстве Корейской Республики, Южной Кореи имеется в виду. И меня немножечко удивило, что этот человек, кореец, повторяю, русский кореец, он подошел ко мне сразу под благословение. Я его с удовольствием благословил. И потом сказал, что мне приятно очень увидеть, что среди корейцев, которых я привык воспринимать людьми не православного вероисповедания, есть и все-таки православные, которые подходят к священнику и берут у него благословение. И он ответил очень интересную вещь, меня приятно порадовавшую. Он сказал: «Вы знаете, мы, корейцы, все православные». Для меня это было, конечно, совершенно удивительно, потому что я этого совершенно не ожидал. И дальше разговор зашел о истории нашей, нашей российской истории. Российская история очень богата, в том числе и теми вещами, которые мы воспринимаем сейчас как совершенно новые, небывалые, в частности, миграция. Мигранты тоже были, да, в Российской империи. В частности, была миграция и корейцев из Кореи, когда там были военные события. Я сейчас в деталях не могу вам сказать, какие именно там события были. Я запомнил только, что события были настолько тяжелые, что очень многие из Кореи мечтали уехать хоть куда-нибудь, и вот, в частности, уехать в Российскую империю, в Россию. Россия приняла этих корейцев, из этого разговора я это вспоминаю, Россия приняла корейцев, и условием для того, чтобы они жили в России, оказалось следующее. Им нужно было принять православие. В том случае, если они православие не принимали, их тоже, в свою очередь, не принимали. И вот предок этого человека, корейца этого, с которым я познакомился, был именно тем человеком, который, как он выразился, рубил косы корейцам. Это вот такой признак национальной и религиозной идентичности корейцев. Они эти косы теряли, они принимали, крестились, принимали православие. И надо сказать, что с тех пор, вот я консультировался с специалистами по национальной политике, специалистами, которые изучают этот вопрос, с корейцами как раз, которые таким образом стали подданными Российской империи, никогда на протяжении всей истории никаких проблем у Российской империи не было. У них были свои промыслы какие-то, они сажали лук, в основном луком занимались. И торговли этим луком, но какие-то восстания, каких-то требований таких особенных у них никогда не было. Это люди православные, через несколько поколений это уже казалось им совершенно естественным для русских корейцев. Это люди трудолюбивые и вполне интегрированные в российскую действительность. Вот таким образом царское правительство интегрировала мигрантов. Возможно ли это сейчас? Я не знаю. Но у нас еще один звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Знаете, вот я слушаю, и можно сколько угодно долго жаловаться на то, что по промыслу Божьему у нас творится, вот к нам приезжают вот эти люди, мигранты. Угу. Но я не услышал от церкви вопрос, что надо делать. А вопрос ведь очевиден, а ответ ведь очевиден. Их нужно приводить ко Христу. Нужно усилить миссионерство.
Так я только что об этом говорил.
Так вы понимаете, вот мы говорим про это, но результата нет. Это то одни желания. Надо создать при миссионерском отделе.
Добро пожаловать. Я вас жду в ближайшее время в своем храме на Новой площади. Мы с вами обсудим подробнейшим образом, как вы лично сможете принимать в этом участие. Видите, говорить мы все очень гораздо. Но делать, когда приглашаешь кого-нибудь, очень редко кто откликается, говорит: у меня времени нет, у меня работа, и у всех так. Вот так, такая ситуация катастрофическая просто.
Подождите, я хочу мыслить все до конца, но когда такой вот ресурс, как патриарх, говорит о беде, да, надо всегда говорить о второй стороне, как эту беду исправить. Вот этого мы не слышим.
Нет, это мы как раз слышим. Это мы слышим, я отвечаю вначале.
Это неправда.
Ну почему? Я вам только что говорил об этом.
Ну то, что творится у нас, вот мы видим. Вот я ехал на такси, ехал с человеком там.
Нет, вы знаете, я вас все-таки остановлю. Я вот только что, сейчас я сижу на эфире Радио Радонеж, но только что я был на эфире телекомпании «Спас». Мы говорили час с представителями и властей, и специалистов по миграционной политике, и с учеными именно на эту тему, а что конкретно делать. То есть не просто тему поднимать, а что конкретно делать нужно. И посмотрите, это в записи есть, подробнейшим образом это разбирать. Я уверен, что это не пройдет бесследно. Но согласитесь, опять-таки, без участия государства такие вещи просто не решаются. Одна церковь, несмотря на то, что церковь, конечно, это большая сила, религиозная в первую очередь, но она противодействует вот этому потоку мигрантов, которых приглашают, в том числе и при участии государственных органов, в том числе, это политика-то не церковная на самом деле, да, и при участии бизнесменов, которым выгодно каким-то образом вот приглашать этих людей сюда, без участия всех этих людей, которые зачастую никакому православию как раз не принадлежат, все это бесплодная болтовня. Потому что это должна быть, конечно, государственная политика. Вот тогда что-то сдвинется. Если же государственной политики не будет в этой области, причем всерьез деятельной государственной политики, то мы можем очень много говорить, мы можем по нашим храмам приглашать этих мигрантов. Пожалуйста, приходите, мы расскажем вам о Христе. Но кто из мусульман, которые приехали из Таджикистана или из Узбекистана, кто ко мне в Бескудниково придет? Да я приглашал, никто не пришел просто. Понимаете?
Надо к ним идти, как и написано в Евангелии. Идите и научите. Да нам надо соответствовать.
Вы пробовали это делать?
Как кто?
В первую очередь, священник должен делать. Не, я говорю, вы пробовали это делать?
Я пробовал. Вот я просто.
Ну и какой результат?
Много? Я могу сказать, да, вот я ехал в такси с мигрантом из какого-то далекого очень аула, в горах он живет. Трудно разговаривать.
Не, ну в каком такси? В такси я тоже ездил. Я это же смешно.
Он заинтересовался, я ему про благодатный огонь начал рассказывать. А, я не знаю.
Вот он стал православным.
Я же говорю вам, батюшка, мы миряне, а священник, он ведет за собой нас. Понимаете, какой пастырь, такое из стада.
Вот, уже... вот, отец, вы, может быть, знаете отца Даниила Сысоева, да? Знаете отца Даниила? Нет. Знаете отца Даниила Сысоева?
В местах, где они проживают.
Знаете отца Даниила Сысоева?
Батюшка, можно мне сказать?
Нет, все, ваш лимит уже вышел.
Ну, вот.
Ваш лимит уже, у нас не дискуссия, все-таки у нас не дискуссионный клуб здесь, у нас просто ответы на вопросы. Поэтому задайте свой вопрос и слушайте ответ, вот и все.
Священники начнут ходить в те анклавы или к тем людям, которые к нам приезжают, и обращать их ко Христу. Если священник не идет, какой мирянин туда пойдет?
Пример, приходи, я еще раз вас приглашаю обсудить эту тему. Сейчас мы все равно ее не решим здесь. Вот. Обсудить эту тему, и, возможно, вы примете участие в катехизации и приведении к православной вере наших мусульманских, так сказать, вот друзей, которые приезжают к нам из республик Средней Азии. Сколько времени вы сможете уделить на это, то, пожалуйста, вы легко найдете мою фамилию в интернете, и где я служу тоже. Так, ну вот видите, какой активный сегодня эфир получается. Вот. Давайте эту тему, очень такую, конечно, тревожную для каждого из нас, давайте эту тему, пожалуйста, уже оставим, потому что мы не можем одной и той же теме посвящать весь эфир. Давайте вернемся к нашим вопросам, потому что вопросов сейчас не было задано ни в первом случае, ни во втором. Были высказаны мнения обоснованные, хорошие, замечательные, вот. Но, конечно, в первую очередь меня волнует то, что говорить сейчас все научились, а делать, говорят, что вы должны делать, а мы ничего не должны делать. Вот так я услышал, по крайней мере, последнего выступающего. Вы, священники, должны делать, вы виноваты, а мы, у нас своя работа, у нас свои дела. Вот, вы должны идти в среду, так сказать, наших мигрантов. Пойдемте вместе. Вот вопросы следующие. Ну, такой немножечко странный, может быть, вопрос. Как относиться к отсутствию вечернего богослужения в субботу? Я не очень, на самом деле, понимаю смысл этого вопроса, но, видимо, в каком-то храме, в который ходит человек, задающий этот вопрос, видимо, нет вечернего богослужения в субботу в этом храме. Ну, надо сказать, что это, конечно, ничего хорошего в этом нет. Вечернее богослужение – это неотъемлемая часть, в том числе и воскресные службы. Накануне, накануне воскресения служится всеночное бдение. И в том случае, если это всеночное бдение отсутствует, но это может говорить только о том, что, ну, бывает, что, например, священник один только служит, и он, ну, заболел, например, да, он не в состоянии отслужить эту службу. Но если это систематически, если вечернего богослужения в субботу просто нет, то это, конечно, повод обратиться к самому священнослужителю и спросить, а в чем тут дело. Вечернее богослужение – это такая вещь, которая, ну, настраивает человека на то, чтобы на следующий день, то есть в воскресенье в само, он приобщился святых тайн Христовых, чтобы он как следует помолившись, исполнив правила соответствующие, попостившись, на следующий день, прочитав соответствующие молитвы, приобщился достойно святых тайн Христовых. В том случае, если вечернее богослужение отсутствует, ну, подготовка, конечно, тоже возможна, в особенности для тех людей, которые, ну, являются больными, например, или там многодетная мама, у которой семеро по лавкам, что называется. Вот для этих людей отсутствие на вечернем богослужении накануне причастия, ну, извинительно, конечно, мы понимаем, что у всех совершенно разные бывают ситуации. А есть и такие люди, которые вообще не могут встать, например, ну, просто потому что старые, больные, немощные. В этом случае, конечно, тут все понятно. Но вот если богослужение отсутствует как таковое, как факт, то, конечно, надо спросить, а будет ли в дальнейшем вечернее богослужение в этом храме проводиться. И в том случае, если ответ будет «нет», то надо, конечно, и спрашивать об этом, и, может быть, даже спрашивать уже у священного начальства, а по какой причине в том или ином храме вечернего богослужения накануне воскресного дня нет, отсутствует оно. Я допускаю, что могут быть какие-то уважительные причины, но все-таки, скорее всего, ситуацию можно исправить. Итак, еще у нас один звонок, наш вечер вопросов и ответов и комментариев ярких таких продолжается. Пожалуйста, вы в эфире говорите.
Да, здравствуйте. Постараюсь быть вкратце. У меня вопрос к священнослужителю, который давал клятву священнослужения, что будет защищать каноны церкви. Вопрос такой, батюшка, не провокационный, сразу говорю. Вопрос такого характера, что у нас мать церковь учит то, что в церкви работают два закона в основном. Это акривия, строгость, да, и экономия, послабление. И вот когда мы, допустим, многие говорят, люди, мы и другие люди, то есть что получилось сейчас? Московский патриархат поместность убрал, свой, поместность убрал и заменил на архиерейский собор, это документы есть. И от лица народов, собравшись с несколькими архиереями, такие документы подписывают от лица людей. Вопрос, вы не боитесь? Хотя мы, когда задаем вам вопросы, вы, конечно же, иезуитски извращая все, оправдываете, но вы не боитесь за людей подписывать это все?
Это вы мне говорите, что я иезуитски извращаю?
Да, конечно, да, это священник.
Я не буду на ваш вопрос отвечать, потому что он провокационный, конечно. Таким тоном со священниками, которых уважают, не говорят. Если вы меня не уважаете, то я отвечать не буду. Так что, да, дорогие друзья, сегодня какое-то нападение просто людей, которые, так сказать, задают, ну, прям скажем, вопросы провокационные. Провокационные, то есть видно, что они нападают на священноначале, что они нападают на саму структуру церкви и, видимо, считают, что пора, значит, заканчивать с этой церковью, делать свою какую-то церковь, свою какую-то религиозную организацию. Вот. Ради Бога, если вы хотите сделать что-нибудь лучше, делайте это. Вот. Но, пожалуйста, на радио Радонеж, которое вполне традиционное, которое послушно священному началу, не звоните, чтобы смущать тех людей, которые слушают нас. Я понимаю, что есть какие-то ошибки, и об ошибках говорят с болью в сердце. вот этой боли в сердце я как-то не слышу. Я слышу стремление обвинять, я слышу стремление разрушать, и это, к сожалению, и обвинение. Вот, и, скажем, последний наш радиослушатель обвинил меня в иезуитстве. Иезуиты – это, так сказать, подразделение католической церкви, которая славилась тем, что ради своих собственных интересов извращала учение церковное. Вот, я не иезуит, прям скажу, к католической церкви я никакого отношения совершенно не имею. Я люблю свою православную церковь и людей, которые задают провокационные вопросы, ну, стараюсь просто избегать. Вот, поэтому, если такие вопросы возникают, то я, уж меня извините, я на них отвечать не буду, потому что ни к чему хорошему, конечно, это, тем более в эфире радио «Радонеж», нашего традиционного такого хорошего, доброго радио, это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому сейчас у нас еще один звонок. Я надеюсь, что не в конфронтационном духе, что меня не будут обвинять в каких-то мнимых или действительных грехах здесь, а действительно зададут спокойно какой-то вопрос, который относится не к тому, чтобы осудить кого-то, а к тому, чтобы выяснить что-нибудь для себя лично. Пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка. Москва, Надежда.
Здравствуйте.
Конечно, не осудить. Я хочу сказать, какие-то агрессивные братья сегодня звонят. Вот что значит сидеть в интернете. Я не пользуюсь интернетом.
А вы знаете, это какая-то компания. Меня уже предупреждали. Меня уже предупреждали, что такие люди сейчас осаждают все православные радиостанции и телеканалы для того, чтобы задавать агрессивные такие вопросы.
Я хочу сказать вот по поводу, значит, первый, по-моему, юноша звонил или мужчина, значит, там защищать. Слушайте, ну любой порядочный человек, если будут бить стекла в синагоге, в мечети, в православной церкви, естественно, вызовет полицию, милицию, полицию, но это же нормально, понимаете, любой веры. Но не надо, вот, не сидите вы в интернете, не вычитывайте всякие заумные вещи. Потом, значит, по поводу мигрантов. Но это тоже, это простите за откровенность, государство косячит. Значит, бизнесмены и продажные чиновники занимаются вещами, а священники разгребайте. Вы понимаете, ну это вопрос тоже 5 минут. Но Дума, чем занимается наша Дума? Они законы принимают, квотирование, везут же сюда целыми семьи, братьев, сестер. Ну, это надо просто сесть и решить, и принять закон. Вот и все. Причем здесь... Вы мне извините, может быть, я тоже завелась. Всего доброго, извините.
Спасибо вам большое. Да, это вот действительно, посмотрим, будут ли еще такого рода звонки. Мне сказали, что по православным радиостанциям и православным телеканалам сейчас компания, какой-то группа людей, которые звонят и задают агрессивные очень вопросы. Вот. Вот я вижу, я поначалу не очень-то поверил, но вот сейчас увижу, что я же не первый раз здесь сижу, не первый раз веду этот эфир. Вот, но такого еще никогда не было. Так что действительно, это какая-то компания, какая-то группа людей, которая звонит специально сюда для того, чтобы взбаламутить, что называется, наше спокойное, тихое и благодушное ведение эфира на радио «Радонеж». И я могу прямо сказать, что это им не удастся сделать. Мы будем продолжать нашу традиционную, такую тихую, спокойную, благочестивую рубрику «Ответы на вопросы». И в первую очередь, конечно, мы отвечаем на те вопросы, которые существенны для личного совершенствования людей. И вот на один из этих вопросов мне удалось уже ответить про вечернее богослужение. Нужно ли оно вообще в храме? И посоветовать, чтобы те люди, у которых в храме это вечернее богослужение не совершается, чтобы эти люди обратились, во-первых, к священнику, к самому. Вполне возможно, это какое-то недоразумение, это объяснимо и устранимо легко. А во-вторых, к священному началью, которое, вполне возможно, даст уже ответ на вопрос, а по какой причине это вечернее богослужение в этом храме не совершается. Так, следующие вопросы. Вот вопрос такой, немножечко неожиданный тоже, да? Как связана церковь с Новым Заветом? Ну, во-первых, церковь – это то, что сам Господь, я имею в виду церковь христианская, церковь – то, что сам Господь наш Иисус Христос учредил здесь, на земле. Церковь, как известно, это тело Христово. Тело Христово – это Христос, который своим телом продолжает вот здесь обитать на земле в лице всех верующих. Что объединяет членов тела Христова? Дух Святой. Дух Святой объединяет нас совместно, и Дух Святой, который в теле Христовом, то есть в нас, обитает с крещением, с таинством миропомазания, в котором дары Святаго Духа нам сообщаются, Дух Святой нас не оставляет в том случае, если мы в церкви. Откуда нам еще известно, что мы тело Христово? Это известно нам, опять-таки, известно из Нового Завета, о том, там говорится, что мы причащаемся единого тела. Что это за единое тело, которого мы причащаемся? Это, конечно, тело и кровь Господни, которых мы причащаемся в Таинстве Святой Евхаристии. В Таинстве Святой Евхаристии мы приобщаемся того таинства, которое Господь заповедовал совершать во время Тайной Вечери. Он преломил хлеб, он дал ученикам и хлеб, и вино со словами известными: «Примите, едите, сие есть тело мое, и сие есть кровь моя». Где об этом, обо всем написано? Мы знаем прекрасно, что написано это в Священном Писании, в Новом Завете. В Новом Завете написано о том, что вы должны приобщаться телу и кровью Господних, и сие творить мое воспоминание. Так Господь нам заповедовал. Церковь связана с этим абсолютно непосредственно, потому что само приобщение тела и крови Господних, само совершение таинств может быть только внутри церкви. Вне церкви таинств нет. И сама церковь тоже держится на таинствах. Если мы таинства эти принимаем, в первую очередь таинство тела и крови Господних, то мы в церкви. Если мы не принимаем этого, если мы не принимаем тело и крови Господних, если мы не совершаем таинство покаяния и все другие таинства, которые внутри церкви есть, то, соответственно, мы находимся уже вне церкви, сами себя отлучаем от этого. Вот и связь между церковью и Новым Заветом, который заповедует нам как раз в церкви все это творить. Так, ну вот еще один звонок, я надеюсь, мирный, спокойный, без обвинений, без всяких. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло, батюшка, здравствуйте.
Здрасте.
Конечно, без всяких обвинений. Вопрос простой вот такой есть. Тема интересная была затронута, и мое сердце тоже беспокоит. Угу. Вот там по поводу декларации вот этой подписанной на 7-м съезде. Там вы обсуждали один пункт, звонил вам мужчина по поводу синагоги. А там вот другой пункт еще тоже вот смущающий сердце. И хотелось бы услышать ваше мнение. Вот тут написано в 27-м пункте, что мы обращаемся с молитвой. То есть собрались вместе все и помолились. А разве вот как бы апостольские правила не отлучают таковых церковные?
Ну, я вижу, вы из одной компании. Да. Я не знаю, вот скажите, пожалуйста, вы действительно согласились вот звонить на радио «Радонеж» все вместе и задавать эти вопросы? Вот честно скажите.
Конечно, батюшка, у нас сердце болит об этих вопросах.
Ну, понятно.
Хотелось бы услышать ваши ответы.
Нет, все-таки я отвечать вам не буду. У нас другой эфир совершенно. И другая, что называется, с вашей компанией, я что-то общего иметь не хочу. Спасибо. Так, ну вот видите, тут какая-то компания целая идет. Они заранее договорились, подобрали какие-то документы, которых я не читал просто, и поэтому ответить на все эти вопросы, конечно, не в состоянии просто. Вот, и Хорошо, что еще я заранее был предупрежден о том, что такая компания есть. Интересно только узнать, вот что это за такое за компания, вот какой внутри православной секте она принадлежит и чего она, собственно, добивается. Ну, добивается, вот сейчас я вижу только одного, дискредитировать священное начало, дискредитировать политику церковную. Вот в этом смысле, конечно, нужно быть, я вас всех, дорогие радиослушатели, призываю быть очень осторожными. Потому что по форме такие вещи могут быть очень правильными и нужными. Забота о церкви, забота об истине какой-то, да. Но фактически все это направлено на то, чтобы церковь развалить. Так что, пожалуйста, не слушайте таких людей. По плодам их и узнайте их. Секты все начинаются именно с этого. С того, что критика есть, что дел каких-то благих и добрых нет, а вот критика, все нормально, все хорошо. Поэтому будьте осторожны, дорогие радиослушатели. Вот вы слышали сегодня много очень вещей неприятных. Возможно, что-то надо и разбирать. Но, конечно, вот так вот с лету это вызывает впечатление того, что несколько человек сговорились дискредитировать нашу церковь. Будьте осторожны, дорогие радиослушатели, не слушайте этих подстрекателей. Будьте бдительны, и те вопросы, на которые мы традиционно здесь отвечали, мы и будем продолжать отвечать на эти вопросы. Вот. А эти вопросы можно обращать в те органы, которые, так сказать, все это делали и принимали. Возможно, тут надо что-то решать, мы с вами все равно это не решим. Возможно, тут что-то надо исправлять. Мы с вами все равно этого не исправим. Мы придерживаемся строго святой православной веры, мы придерживаемся святых канонов. На каждом из наших приходов все эти священники, которые здесь выступают, ни в какое синкретическое псевдохристианство или каких-то псевдорелигий не вступают. Вот, мы строго придерживаемся всех правил церковных и канонов. И поэтому к нам, конечно, священнослужителям, которые здесь выступают, бессмысленно обращают все эти вопросы, провокационные, прямо скажем. Так что всем тем, кто сегодня звонил, я скажу, вы обратились не по адресу. Направляйте свои филиппики в другой совершенно адрес. Мы же будем продолжать наши передачи. А теперь у нас... так, еще один вопрос какой-то есть. Пожалуйста.
А слышите, да?
Да, все слышно.
Добрый вечер, дорогой батюшка, поздравляю вас с праздником.
Прости, Господи.
Боже, икон
Иверской
Божьей Матери. Это наш праздник. Престольный праздник в храме в Николо-Перервинском монастыре. Кто хочет, завтра придет у нас.
Спасибо, поздравляю.
Знаете, может быть, я не поняла, да, вы сказали, что вот таинство, которое вне церкви, это как бы не признается. Вот я болела, я после инсульта лежала в больнице, мне не разрешили ходить. И пришел батюшка, и он меня на дому исповедовал, причастил и пособоровал. Скажите, пожалуйста, может, я что-нибудь не так поняла, это правильно, допустимо, наверное?
Да, нет, это допустимо, имеется в виду, что церковь православная, не церковь как здание понимаю. Само. У нас обычно принято называть храм просто храмом, не церковью. Мы пошли в храм, например, помолиться. А церковь – это нечто большее. Церковь – это тело Христово, это объединение тех людей, которые объединены верой и таинствами, и иерархией еще. И это определение митрополита Филарета Дроздова. Так что церковь, она повсюду, она может быть и там, куда пришел священник для того, чтобы напутствовать болящего или напутствовать умирающего даже человека. Церковь там, где священник пришел со святыми дарами, там, где он совершает таинство, ну, например, елеопомазывание, тоже для над болящими людьми. А церковь там, где законно рукоположенный священник совершает божественную литургию, ну, например, где-нибудь, скажем, в войсках. Это не обязательно даже храм там. А вот мы видели очень много рисунков, фотографий, как в Российской империи священник перед боем совершает в походном алтаре литургию. Да, это есть. И церковь и там тоже находится. То есть не надо привязываться только к стенам храмовым. Если в больнице нуждается человек в нашем напутствии, то, конечно, туда приходит священник, надо только его позвать. Как правило, сейчас при всех больницах есть больничные священники, за которыми эти больницы закреплены, и в тюрьмах они есть, и в военных подразделениях, и так далее. Немножко не хватает, конечно, нас, но, тем не менее, мы стараемся. Так что успокойтесь, все было нормально. Помолимся, дорогие братья и сестры, в заключение нашего эфира о здравии святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Илия, президента Владимира, болящего Дмитрия, Евгения, Кирилла, Виктора, Дмитрия, Ирины, Андрея, Анны с очадами, отроковица Александры, отрока Алексея, Анны с очадами, отрока Дмитрия, младенца Виктора, Марии, Владимира, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Алексея, болящей Зои, Маргариты, Сергия, Ирины с очадами, Андрея, Ларисы, Ирины, Натальи, Вадима, Натальи, Андрея, Виктора, Анны, Галины, Анатолия, Дмитрия, Нины, Елены, Василия, Марии, Алексея, Веры, Людмилы, путешествующей Елизаветы, Сергия, Таисии, Евгения, Екатерины, Патрия Михаила, Патрия Александра, тяжко болящего воина Михаила, воина Валерия, тяжко болящего воина Георгия, воина Тихона, воина Илья, воина Александра, воина Павла, всех сродников их, и упокоение душ усопших рабов Божьих, святейшего патриарха Алексея, митрополита Иоанна, архимандрита Амвросия, игумена Бориса, патрия Дмитрия, иеромонаха Владимира, Ирия Александра, отрока Арсения, патрия Василия, схемонахини Рахилия, схемонахини Варвары, монахини Нонны, воина Дмитрия, воина Александра, воина Владимира, воина Дионисия, воина Михаила и всех погибших воинов. И рабу Божиих, упокой Господи, Антонины, Евдокии, Руфа, Петра, Илариона, Натальи, Николая, Василия, Афанасия, Марии, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисия, Петра, Феклы, Феодоров, Атинии, Татьяны, Геннадия, Феодора, Таисия, Татьяны, Александра, Пелагия, Алексия, преснопоминаемой Натальи, воина Василия, Надежды, Анастасии, отрока Иоанна, младенца Иоанна, Агафьи, Никиты, Нины, Марии, Алексея, Зои, Лидии, Марии, Петра, Владимира, Антонины, Михаила, Алевтины, Константина, Бориса, Анны, Николая, Екатерины, всех, сдены и нами поминаемых, всех почивших сродников, воинов на поле брани убиен, царство им небесное. А вас всех поздравляю с наступающим праздником Иверской иконы Божией Матери, храни вас всех Господь. Всего вам доброго, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.